страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 805-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевко, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы в книге пророка Исаии, мы входим в интереснейший фрагмент книги пророка Исаии, и ваши сообщения на самом деле это указывают. Вы подводите нас к некоторым темам, которые мы в любом случае будем обсуждать, читая эту книгу. Я напомню, что мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Напомню, что мы с вами делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И напомню, что мы с вами читаем Библию за 5 лет. Вы также можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Фейсбуке, Фейсбук, да, вот группа по страницам Библии. И вы можете также писать нам в любой группе, в любой трансляции, где вы нас смотрите или слушаете, ваши комментарии мы читаем, не всегда отвечаем сразу, обычно отвечаем на следующий день, в следующем эфире. Кстати, сегодня у нас много интересных комментариев, давайте я сразу к этим комментариям и перейду, и предупрежу, что сегодня и в следующих программах у нас не так много времени будет на чтение комментариев, ну как не так много, это будут наши обычные 20 минут в начале эфира, потому что там очень наполненные предзаписанные эфиры. Так вот, госпожа Беладонна задает вопрос, который на самом деле волнует любого пастора, дающего себе отчет в важности своего служения, в серьезности своего служения. И я очень рад, что он волнует не только пасторов. Госпожа Беладонна, спасибо вам большое за этот вопрос. Вот что она пишет. Если обычного верующего может пастор одернуть, остановить, вразумить, если тот заболеет идолопоклонством, но кто вразумит самого пастора? Он же никого слушать не будет. Он же пастор, все большие буквы. Значит, смотрите внимательно, госпожа Беладонна, и все, кто пишет на эту тему. Если он никого слушать не будет, то он не пастор. Вот никак не большие буквы. То есть это в принципе, ну вот сразу. Да, он не пастор, если он никого не слушать, не будет слушать. Перечитайте, пожалуйста, первое послание Петра, 5 глава, с 1 стиха. Да, вот там обращение к пасторам, обращение к пастырям, о том, какие должны быть пасторы и что от них ожидает Бог. Вот если он этому не соответствует, если он не хочет слушать, если он не готов слушать, то он не пастор, он не может исполнять свое служение. Поэтому тут вопрос, вот первая часть вопроса, то, о чем вы спрашиваете напрямую, она снимается. Да, вот он не пастор, потому что он никого не слушает. Прежде всего, он не слушает Бога. Но есть другая сторона вопроса, и эта сторона очень и очень серьезна. А насколько пастор может получить поддержку? И где пастору получать поддержку? Я понимаю, что далеко не все слушающие нас сейчас пасторы и священники, и диаконы. Я знаю, что слушают нас самые разные люди. Но сейчас вы увидите, что это относится к каждому из нас, к любому из нас. Вопрос, где получить поддержку пастору, если не только в случае идолопоклонства, да, в случае любого заблуждения, в случае любого ухода в ошибку, в ересь или просто в заблуждение, где получает поддержку пастор? Ответов на это несколько. Во-первых, от пастора ожидается, что он будет пребывать в Господе. То есть пастор должен, это от него ожидается, это предполагается, он должен пребывать в Господе. Он должен пребывать в молитве, он должен пребывать в чтении Священного Писания, он должен исполняться Святым Духом. Это его дело, это между ним и Богом. И, кстати говоря, сейчас скажу сложную вещь, но я должен это сказать. И опять я напомню, что наша программа делается по материалам Джона Вернона Маги. В его программах об этом говорилось, причем говорилось об этом неоднократно. А вот когда пастырь, проповедник, служитель теряет общение с Богом, это замечают другие люди. Они могут, ну, не всегда могут сформулировать, не всегда могут понять, что происходит. Они не всегда понимают смысл происходящего. Но замечать они это замечают. Они понимают, например, что пастор превращается простите, в церковного администратора. Скажу, что на самом деле любой пастор – это немножко церковный администратор. То есть вот администрация церковная, она в служении любого пастора присутствует. Но не только же она, и она не на первом месте. А вот если пастор превращается в церковного администратора или да, в такого чиновника, официального деятеля, тогда это вопрос, проблема. А что? А почему? А как? Если вы видите, что вот это все происходит, тогда действительно возникают серьезные вопросы. И прежде всего пастор должен решать эти вопросы да, в общении с Богом. Второе. В церкви есть, обычно в церкви, есть другие служители. Пастор не один. Пастор не единоличный, управляющий церковью. И там, конечно, могут быть разные ситуации. Там может сложиться система отношений. Она может не сложиться. Да, бывает так, что она не складывается. Вот пастор или пасторы, они как-то не уживаются. Но вообще говоря, в церкви у пастора в любом случае есть кто-то, ну, по крайней мере, один человек, с которым пастор выстраивает отношения, к которому он идет с вопросами, к которому он идет за поддержкой. Пастор не боец-одиночка, да, вот он участвует в служении вместе с другими людьми, это очень важно. А третье, у пастора могут быть другие пасторы, другие люди за пределами церкви. И многие церкви сегодня существуют не в вакууме, вообще не одна поместная церковь-то на самом деле не существует в вакууме. Другое дело, что некоторые церкви себя как-то в этот вакуум погружают. Это уже их проблема, и очень серьезная проблема. Но ведь пастор всегда взаимодействует с другими пасторами, с другими служителями. В этом, кстати, иногда убеждаются люди, которые пытаются прыгать из церкви в церковь. То есть человек приходит в церковь и говорит, а вот я вот такая бедная заброшенная овечка, а вот я вот такой-то, такой-то. И вдруг он слышит, пастор ему говорит, слушайте, а вот вы ведь были в такой-то общине, да? И вот вы там наговорили всем гадостей. Были в такой-то общине, да? И вот вы там пьяным на служение пришли и бузить стали. Он такой говорит, а откуда вы знаете? И тогда приходит откровение, которое формулируется двумя словами. Пасторы общаются. И если подробнее, пасторы общаются между собой. И вот это здоровая история. Госпожа Беладонна, пасторы общаются. Ну, по крайней мере, те пасторы, которым не все равно, которые не считают, что они цари и боги. А если пастор считает, что он царь и бог, то он идолослужитель, и идолом стал для него он сам. А дальше, то есть это поддержка среди пасторов. Значит, мы говорили о поддержке от Бога, пребывании пастора в молитве, пребывании пастора в чтении Священного Писания, исполнении Святым Духом. Да, вот это поддержка от Бога. Мы говорили о братьях внутри церкви, внутри общины. Дальше мы говорили о пасторах других церквей. Семейная поддержка, поддержка семьи, она важна, но здесь важная история. Я сейчас не буду в это углубляться, но на случай, если нас слушают пасторы-служители или жены пасторов-служителей, я думаю, вы поймете то, что я сейчас скажу. Есть какие-то вещи, которые в подробностях не должна знать жена пастора. Она, конечно, поддержка. Она поддержка и опора. Но есть какие-то вещи о пасторском служении, о том, что происходит внутри церкви, которые жена пастора знать не должна для своего же спокойствия. Вот реально для своего же спокойствия. Ей будет проще, если она этого не будет знать. И другим людям будет проще. Но это в каждой семье решается по-своему. Не наше дело, и уж не мое дело, тем более здесь что-то о чем-то говорить. Опять, я отчасти повторяю то, что уже озвучивалось в других наших эфирах вот в этом цикле «По страницам Библии». А дальше вещь, на которой я хотел бы сделать очень серьезный акцент. Поддержка пастора, и молитвенная поддержка пастора, и поддержка пастора через одобрение, через ободрение, через советы, через замечания, через, кстати, финансовую поддержку, через поддержку, может быть, какими-то подарками, я не знаю, испекли пирогов, принесли пастору. Да, вот прям так. А поддержка такая – это люди, которые ходят в эту церковь. Это вот просто люди, которые в эту церковь ходит. А хотя бы... Да, кстати, я вам скажу, у нас ведь вот эта программа «По страницам Библии», она не церковь. Но я очень четко чувствую, как и другие члены нашей команды, мы чувствуем вашу поддержку, мы чувствуем вашу заботу, а мы чувствуем ваши молитвы. Мы знаем, что среди наших слушателей, зрителей есть люди, которые за нас молятся, есть люди, которые нас поддерживают и ободрениями, и замечаниями порой. А вот, вот это вот было плохо. На этот вопрос вы ответили не полностью. А здесь вы сказали какую-то вещь, которую можно по-разному понимать и так далее. Такие комментарии бывают. И огромное спасибо всем, кто это пишет. Так вот, если вы в церкви, поддерживайте, пожалуйста, своего пастора. Причем не только критикуйте. Кроме вас есть достаточно людей, которые его будут критиковать. Но поддерживайте, ободряйте. Я приведу два конкретных примера из жизни двух конкретных пасторов. Причем это разные ситуации. Причем и то, и другое ободрение. Вот реальное и то, и другое ободрение. Один пастор рассказывал мне о том, как женщина в церкви, такая уже вот в возрасте женщина, которая этому пастору в мамы годится, она ему приносит такую кастрюльку с пирожками, только что испеченными. Вот воскресенье, утро, она утром, я не знаю, помните, вот, наверное, может быть, кто-то и сейчас так делает, хотя этого уже меньше, а вот в детстве, наверное, у многих из нас было, бабушка такая встала в 5 утра, замесила тесто, или она его еще с вечера даже замесила, чтобы ночью подошло. Вот, а утром она встала, пирожки напекла. И вот утром ты просыпаешься, и запах этих пирожков... то есть, не-не-не, ты просыпаешься не от будильника. Ты просыпаешься от запаха бабушкиных пирожков. Я вас уверяю, это гораздо приятнее, чем дзынь. Особенно те старые будильники. Вот, ну ладно, к теме. И вот эта женщина принесла пастору после служения, отдала пирожки. Говорит, вот сегодня испекла. Пастор рассказывал об этом в полном восторге. И другой пастор, которого тоже благословили, которому тоже сделали подарок, это пастор в другой церкви, он по-другому устроен. Там кто-то из людей в церкви знал, что он любитель яблочных устройств. Вот. И просто тоже после служения к нему подходит и говорит, вот тут вам сейчас вот почту отправил, там номер подарочной карточки магазина, да, вот для того, чтобы купить приложение. Не буду называть магазин, чтобы не получилось рекламы. Вот, да, вот, соответственно, я знаю, что для того пастора, ну, просто понимая, да, его, понимая, насколько для него это важно, я знаю, что для того пастора вот эта карточка, подарочная карточка для магазина была как пирожки. Было настолько же приятно. Хотя, наверное, не так вкусно. Ну, точно не так вкусно. Вот, это забота о пасторе. Какую связь это имеет с тем, что, а что, если у пастора получен будет идол и прочее? Объясню. Я понимаю, что долго отвечаю на этот вопрос, но он важен. Понимаете, пастор, который ощущает, что его поддерживают, что за него и за его семью молятся, что его принимают, что его готовы исправить, но исправить с любовью, такой пастор, нет, он, конечно, не будет защищен от ошибок, нет. Все равно он должен быть очень-очень внимателен, крайне внимателен к тому, что делает, как живет. Но при этом у него есть... Ну, вот эта сетка защиты, вот это вот то, на что можно рассчитывать. То есть Бог через вас, через людей в церкви этого человека, этого служителя поддерживает. Это важно. Еще один комментарий от госпожи Беладоны пишет. «Одних Иисус несет на руках, других нет. Одних Бог исцеляет, других нет». Я остановлюсь на минутку. Может нести на руках, но не исцелять. Какое-то время нести на руках, но при этом физического исцеления мы не получаем. А дальше госпожа Беладонна продолжает. Может, так и надо. Христос исцелял и воскрешал, но не всех. Его миссия была в другом. Иначе бы он пошел по кладбищам и воскрешал бы всех и вся. Но он так не сделал. Просто воскрес и вознесся. Вот И дальше пишет она, кто оказался рядом, тому повезло. Мы уже говорили о воскрешениях, которые совершал Иисус Христос, и об исцелениях, которые совершал Иисус Христос. Я немножко законсервирую сейчас эту историю, объясню почему. Мы на следующей неделе будем читать 53 главу книги пророка Исаии. Я как раз буду говорить о том, и я понимаю, что для многих христиан это будет непривычно, необычно. Я буду говорить о том, что главное исцеление, ради которого пришел Христос на землю, это исцеление духовное. Оно может предполагать, оно может включать в себя физическое исцеление, а может и не включать. То есть оно может предполагать, что человек будет исцелен также и от болезней, но может в каком-то случае и человек не быть исцелен. Я вижу здесь даже у нас в наших комментариях по этому поводу спорят и пишут о том, что нет, Христос всегда всех исцелял, Христос всегда всех исцеляет. Ну, давайте вспомним, что ведь после того, как... Да, даже во время того, когда был на земле Иисус Христос, на земле все равно были больные люди. А люди продолжали болеть, потому что болезнь – это последствия человеческого греха, болезнь – это последствия нашей греховной или проявления нашей греховной природы. Так что с утверждением о том, что Христос исцелял всех, надо быть очень-очень осторожным. Еще одно утверждение, и, кстати, сейчас очень актуально об этом говорить, долгое время было популярно, а еще среди некоторых и до сих пор популярно – Евангелие здоровья и процветания. Это про что? А это про то, что... если ты веришь, если ты по-настоящему веришь, то ты обязательно исцелишься. Ну и даже на более высоком уровне, если ты действительно по-настоящему веришь, то тебя болезнь не коснется. То есть она, в принципе, пройдет мимо тебя. Слушайте, в 2020 году самое время об этом сказать. Да, кстати, еще вот по поводу того, что исцеляет Бог всех. Самое время об этом сказать вот почему. Когда начиналась коронавирусная инфекция, проходила информация, причем она не подтверждалась, о христианских церквях, которых, вот это, причем больших церквях, которых эта инфекция не коснулась в принципе. Люди помолились и получили исцеление. Вместо этого я сейчас попытаюсь говорить об этом очень аккуратно. Вот очень аккуратно. Вместо этого подтверждалась информация о церквях, которые отказывались дистанцироваться, и при этом люди в церквях начинали болеть. Эта инфекция поразила и церкви тоже. То есть не так сурово, но были и христиане, и обычные христиане, скажем так, и пасторы, которые всем этим заболели. Теперь смотрите, что происходит дальше. Это был определенный тест. Вот пастор говорит, учит. Не-не-не-не, мы защищены, нас Господь защищает особым образом. Если я или если вы по-настоящему верующий человек, вы не заболеете. А потом пастор берет и заболевает. Понимаете, что это такое? Это серьезное испытание авторитета пастора, авторитета служителя, а через него и авторитета Божьего Слова по поводу исцеления и прочего. Знаете, одно время было популярно, сейчас этого, вот, это, по крайней мере, в России этого настолько уже нет, но в других странах это есть. Такие большие собрания на стадионах, служения, посвященные исцелению. Я повторю то, о чем говорил 40 лет назад доктор Джон Вернон Маги. Идти надо, и сейчас это, кстати, очень актуально это повторить. Если мы верим в такое особое божественное исцеление и вот в эти специальные служения для исцеления, то идти надо не на стадион. Идти и проводить такие служения надо в больницах. Да, вот в больницах, в тех отделениях, которые, собственно, таким больным занимаются. Но ведь идут-то люди на стадионы. И получается шоу. Исцеляет ли Бог? Да, конечно, исцеляет. Восстанавливает целостность. Эта целостность начинается с наших отношений с Ним. Эта целостность начинается с того, о чем мы, между прочим, говорили и сегодня продолжим говорить. С мира. Да, мы имеем мир, когда Бог действует в нашем сердце. Начинается все с мира с Богом. Начинается дальше или продолжается миром внутри себя, внутренним миром, миром между людьми, миром между народами. И все это реализуется тогда, когда Бог действует в нас, когда Бог исцеляет, когда Бог восстанавливает целостность. И, кстати, и физическое состояние тогда изменяется. И да, Господь может дать и дает физическое исцеление. И то, что, по крайней мере, сейчас эпидемия отступает, мы принимаем это как дар Божий. Но только вопрос дальше, а что мы с этим даром будем делать? Как мы к этому будем относиться? Нам пора переходить к Слову Божьему, поэтому давайте помолимся и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя. Веди нас и направляй нас, благослови нас сейчас на чтение Слова Твоего Святого. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 805-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами подходим к новому разделу книги пророка Исаии. Этот раздел начинается с 49 главы. Помните, мы с вами делали такое общее разделение, проводили общее разделение книги пророка Исаии. Мы сказали о том, что в ней три больших раздела. И первые 35 глав, это первый большой раздел, мы читали с вами о судах. Это разговор о Божьем правлении и о Божьей справедливости. Затем исторический интерлюд, исторический раздел, это главы с 36 по 39. И затем последний крупный раздел, это спасение. И в нем главы с 40 по 66. И вот этот крупный раздел можно, в свою очередь, подразделить еще на три подраздела. Сначала мы с вами читали о спасении и утешении данных Яхве через его отрока, через его служителя Иисуса Христа. Мы читали об этом в главах с 40 по 48. И здесь же, в этих же главах, была полемика против идолов. Понятно, почему. Потому что идолы не спасают. Вот Христос спасает, а идолы нет. Ну а в 49 главе и до 57 главы перед нами спасение, данное Яхве через страдающего слугу. В первых главах раздела 40 по 48 через отрока и акцент на утешение. С 49 по 57 главы через страдающего слугу. Мы с вами будем подробно говорить о страдании Иисуса Христа как раз в связи с этими главами. Ну и, наконец, в главе 58 и до 66 главы мы читаем о славе Яхве, которая также приходит через страдающего слугу. Уже не только спасение, но и слава. Эти три раздела отмечены переходами, такими связочками. И мы с вами в прошлый раз уже обратили внимание на первую из этих связочек. Это 48 глава, 22 стих. «Нечестивым же нет мира, говорит Господь». Это стих, с которым многие пытаются спорить. Они говорят, я живу без Бога, и мне хорошо, мне здорово, у меня мир. История человечества на самом деле – это история войн. История конфликтов, история противоречий. Там, где нет Бога, есть нечестие, есть война и есть конфликт. Да, так строится история взаимоотношений между людьми, между странами, между городами, между религиозными общинами, между членами семьи порою. Конфликт может быть даже внутри одного человека. Две части одного человека начинают конфликтовать между собой. Понимаете, если человек без Бога смог бы принести мир, то это противоречило бы Божьему Слову, И более того, это давно бы произошло, потому что есть немало людей и немало международных организаций, которые как раз этим-то и пытаются заниматься, принести мир без Бога. Ну а мы с вами идем дальше, и мы начинаем новый раздел «Откровение спасения через служителя Яхве, через Иисуса Христа». Мы уже видели его как отрока, приносящего утешение Божьему народу. «Утешайте, утешайте, народ мой», читали мы. Но постепенно он открывается нам все больше, он открывается нам с новой стороны. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что когда-то и сам Израиль тоже назывался Божьим служителем, Божьим отроком. Однако Израиль потерпел поражение, он потерпел провал, и служителем Божьим провозглашается Мессия, Иисус Христос. Пророческие писания говорят прежде всего об Израиле. Однако высшее исполнение пророчеств мы находим именно в Иисусе Христе. Если уж говорить об Израиле и церкви, помните, как часто утверждается, и мы с вами об этом уже рассуждали неоднократно в этих эфирах, про то, что якобы церковь заменила собой Израиль. Так вот, если об этом говорить, то тогда уже нужно сказать о другом. Христос заменил собою Израиль. Там, где Израиль не справился, там, где Израиль не смог, там, где Израиль не сделал, совершил Спаситель. Но при этом Израиль остается в Божьем замысле, в Божьем плане. Я покажу один интересный момент. Это книга пророка Оссии, 11 глава, 1 стих. «На заре погибнет царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал сына моего». Интересная вещь, да? А теперь смотрите исполнение. Евангелие от Матфея, 2 глава, 15 стих. «Кого вызвал из Египта Бог?» У Оссии это пророчество относится к Израилю. А у Матфея исполнение, смотрите, «И там был, то есть в Египте был Христос, до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, из Египта вызвал я сына моего». Кто же сын Божий? Израиль? Да. Но поскольку Израиль не справился, поскольку Израиль потерпел крушение, мы читаем, что это пророчество переносится на Иисуса Христа. Народ потерпел крушение. Однако тот, кто пришел на землю, совершил победу, и он несокрушим. Ну а теперь возвращаемся к 49 главе книги пророка Исаии. Первые 7 стихов – это обращение к миру нашего Господа Иисуса Христа. Послушайте внимательно эти слова. Вы услышите их, как апостолы слышали слова Спасителя в Галилее, когда он проповедовал, обращаясь к ним. В этой главе Иисус делает шаг к тому, чтобы стать Спасителем всего мира. При этом также не забыт и Израиль. А дальше, в стихах с 8 по 21, беседа Яхве с Израилем о восстановлении Израиля. Мы с вами прочитаем лишь некоторые стихи из этой беседы, но я надеюсь, что вы целиком этот текст прочтете сами. И, наконец, стихи с 22 по 26. Это некое отступление, и речь идет о суде над гонителями Израиля. Да, те, кто гнал Израиль, будут осуждены, и этот суд не отменится. Но вернемся к началу главы, первый ее раздел. Иисус Христос обращается к миру. И знаете что? Вы не найдете ничего подобного в мировых религиях. Всякая религия ограничивается этническими рамками. Есть некая этническая группа, или этих групп может быть несколько. Так вот, религия для них. Однако Божие Слово говорит о Творце всей Вселенной, об Искупителе всего человечества, или, по крайней мере, тех, кто готов принять это искупление. Давайте начнем читать 49 глава, 1 стих книги пророка Исаии. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей назвал имя мое. Нет, друзья, это не про Исаию. Не про себя говорит Исаия. Он воспроизводит слова Мессии, слова Иисуса Христа. Христос призывает народы всего мира, чтобы они услышали. И да, имя Иисусу дано еще до рождения, и оно будет провозглашаться всего миру, потому что это имя Спасителя, это имя Иешуа, а мир нуждается как раз в спасении. Он может думать, что нуждается в экономическом процветании, в политическом процветании, в каком угодно процветании, но, по сути, нуждается он именно в спасении. Читаем дальше, второй стих. «И соделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня, и соделал меня стрелою изостренную, в колчине своем хранил меня». Что это за меч, обоюдоострый, исходящий из его уст? Это, конечно, Божие Слово. И даже его враги признавали, что никогда ни один человек не говорил так, как он. Откровение Иоанна Богослова также говорит о мече, которым он покорит себе народы. Этот меч – Божие Слово. И это будет его справедливый, подлинный суд над народами, суд, по поводу которого никто никогда не сможет сказать, что что-либо было здесь несправедливо. Читаем дальше третий стих. «И сказал мне, ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь. А я сказал, напрасно я трудился, ни на что и вообще истощал силу свою. Но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего». Что же здесь произошло? Иисус Христос пришел к Божьему народу, к народу, который назван здесь, прямо в этом фрагменте, назван служителем Божьим, раб мой. Но могло показаться, что его приход напрасен. Я прочитаю несколько стихов из Евангелия от Иоанна, 1 глава. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». А теперь, друзья, самое суровое. «Пришел к своим, и свои его не приняли». И вот в этот момент могло показаться, что все зря, что все напрасно. Но обратите, пожалуйста, внимание, здесь же, у евангелиста Иоанна, буквально следующий стих. И сравните это с началом 49 главы книги пророка Исаии, когда шло обращение к островам, к народам, к другим народам, не только еврейскому народу. А теперь 12 стих. «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Вот такое наделение особым правом. И наделить этим правом может только Бог и никто иной. Христос был отвергнут. И можно было сказать, что трудился он напрасно. Однако это не так. Победа Иисуса Христа была и остается величайшей победой. Да, в первое свое пришествие он действительно был отвергнут Израилем. Но он совершил нечто еще более важное. Он совершил возможность спасения для всего мира. И вот тут мы с вами неоднократно говорили о том, что христианин не может быть антисемитом, и это действительно так. Но, с другой стороны, христианин не может быть и националистом, потому что спасение предлагается всем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь возвращаемся к книге пророка Исаии, 49 глава, 5 стих. «И ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе,
чтобы обратить к нему Иакова и чтобы Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Господа, и Бог мой – сила моя». Знаете, это, пожалуй, один из примечательнейших фрагментов Божьего Слова. Я прочитаю еще 6 стих. «И он сказал: мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». А теперь вспомните слова Христа, когда он сказал: «Я свет миру». Он не сказал только: «Я свет Израилю». Он сказал: «Я свет миру». Вспомните его великое поручение. Апостолы и ученики Христа должны будут идти не только в Израиль, но идти до края земли, идти ко всем народам. Потому что Бог любит все народы. Бог заинтересован в том, чтобы его слово проповедовалось повсюду. Читаем теперь 7 стих. «Так говорит Господь, Искупитель Израиля, святой его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов. Цари увидят и встанут. Князья поклонятся ради Господа, который верен, ради святого Израилева, который избрал тебя». Апостол Павел говорит об этом же в послании к римлянам, 11 глава, 12 стих. Дело в том, что временное отвержение Бога Израилем на самом деле стало благословением для народов, для язычников. Павел пишет: «Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их». Иными словами, если то, что они отпали, на время отпали, стало таким благословением для язычников, то сколь же будет большим благословением, когда они обратятся к Богу. И дальше, в следующем разделе, Яхве беседует с Израилем о восстановлении. Я хочу прочитать всего несколько стихов, начиная с 8. «Так говорит Господь: во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе, и я буду охранять тебя и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенное, сказать узникам: выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь. Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажити их». Бог услышал молитву Христа. И ведь Христос, распятый язычниками, именно Он будет тем, перед кем преклонится всякое колено, в том числе и израильтяне. Знаете, очень часто говорят о проблемах разных стран. Я не могу говорить про проблемы других стран. Меня волнуют проблемы моей страны, разумеется, я об этом говорить могу. Но вот если говорить об Израиле, то тут в Священном Писании все сказано очень четко и очень конкретно. Проблемы этой страны происходят из-за того, что Израиль отверг своего Бога. Вот в этом причина. Не просто главная, но и единственная. А дальше мы читаем 13 стих. «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих». Дело в том, друзья мои, что Божьи цели в этом мире сосредоточены вокруг Израиля. Я думаю, что 13 стих все-таки относится к будущему. Утешение, такого, о котором говорится здесь, пока в земле Израиля нет. Однако мы видим, что все в этом мире не просто перекошено, но сдвинуто. Смотрите, когда Израиль вернется в землю обетованную, вот тогда все народы могут возрадоваться. Сейчас он пока не вернулся. Полного возвращения Израиля в землю не произошло. Сейчас все неправильно. Все сдвинуто. Израиль должен быть в святой земле и при этом служить Христу. А этого пока нет. Церковь Божия должна быть в небесах, а она пока остается на земле. Дьявол, сатана, должен быть в аду, а он пока ходит и ищет, кого бы пожрать. Господь Иисус Христос должен восседать на престоле, править землей, но он в небесах, одесную Бога. Многое должно сдвинуться, переместиться, или точнее, перейти на свое место. Пока же мы живем в мире, в котором все покорежено, в котором многое перепутано. А теперь сразу переходим к последнему тематическому разделу этой главы, разделу, который начинается с 22 стиха. Этот раздел о том, что Бог будет судить всех выступающих против Израиля. Читаем 22 стих. «Так говорит Господь Бог, вот я подниму руку мою к народам и выставлю знамя мое племенам, и принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах». Тут немножко особый аспект этого суда. Язычники выступали против Израиля, против Божьего народа. Но придет время, когда язычники помогут израильтянам вернуться в землю. На протяжении истории Израиля были страны, народы, которые мешали израильтянам возвращаться в свою землю. Англичане вроде бы открыли такой путь, но поток иудеев, которые могли переселяться в землю до установления Израиля, был серьезно ограничен. После воссоздания израильского государства также были страны, которые препятствовали движению евреев в обетованную землю. Сегодня у евреев тоже есть немало причин не переселяться. Есть немало причин, которые мешают им переселяться в обетованную землю. Но наступит день, когда Бог не только приведет евреев в обетованную землю, но и сделает это так, что им будут помогать возвращаться, помогать репатриироваться язычники. Сегодня репатриацией евреев занимаются специальные организации. И я знаю, что многие страны, многие государства эти организации недолюбливают. Та же репатриация, то возвращение, о котором описывается здесь, будет таким, что язычники будут этому способствовать. Кстати, есть еще одна тонкость. Можно предположить на основании других библейских фрагментов, что это способствование, знаете, в чем будет выражаться? Язычники погонят евреев. Это можно предположить на основании слов Спасителя в Евангелии от Матфея 24-25 главы. Их погонят, их будут выгонять из других стран, из других народов, и они будут возвращаться в Иудею. Примерно так же, как когда-то египтяне сказали, фактически уже они вынуждены были сказать израильтянам, так, идите, вот идите отсюда. Египтяне буквально изгоняли израильтян, потому что пришел суд, потому что пришли казни египетские, потому что держаться дальше было уже невозможно. Ну, а мы с вами продолжаем наше чтение Священного Писания, и мы переходим к 50 главе книги пророка Исаии. Сначала Бог-Отец объясняет причину проблем Израиля. Это стихи с 1 по 3. Я думаю, что их мы с вами сегодня успеем прочитать. Дальше в стихах с 4 по 9 Бог-Сын говорит о своем уничижении. И, наконец, стихи 10 и 11 Бог-Дух Святой говорит, чтобы люди доверились Сыну. Это поразительная глава, потому что действительно вся Троица участвует в ней. Читаем первый стих. «Так говорит Господь, где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее? Или которому из моих взаимодавцев я продал вас? Вот вы проданы за грехи ваши, и за преступления ваши отпущена мать ваша». То есть, он говорит, есть совершенно конкретная причина вот этого положения. Дело не в том, что вы остались банкротами. Дело не в том, что вы оказались без денег. Дело не в том, что я просто рассердился на вас. Причина той ситуации, в которой вы оказались, это ваше отвержение того, кто послан Богом. Есть вещи, которые не проходят просто так. Часто говорят: «Но ведь Бог праведен, Бог милостив». Да, это верно. Однако, когда мы отвергаем Иисуса Христа, мы принимаем на себя последствия этого отвержения. Речь не про праведность или неправедность. Речь про взаимосвязь вещей в том мире, в котором мы живем. Продолжаем читать 50 главу, 2 стих. «Почему, когда я приходил, никого не было? И когда я звал, никто не отвечал? Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять? Или нет силы во мне, чтобы спасать? Вот прещением моим я иссушаю море, превращаю реки в пустыню. Рыбы в них гниют от недостатка воды и умирают от жажды». То есть он говорит: «Я к вам приходил, а вы меня не приняли». Когда Иисус пришел в этот мир, можно было предполагать, что люди его прославят. И вот тогда Бог спас бы их. Но нет, не прославили, отвергли. Христа и спасение тоже. 3 стих. «Я облекаю небеса мраком, и вретище делаю покровом их». Помните эту тьму, которая установилась в момент распятия Иисуса Христа? Вот это реакция Бога Отца на происходящие события. Ну и дальше мы переходим к новому разделу главы. «Бог Сын говорит теперь о своем уничижении». 4 стих. «Господь Бог дал мне язык мудрый, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся». О чем говорит Иисус? Что это за слово? Давайте начнем вот с чего, с вот этого титула, который здесь используется. «Господь Бог», «Яхве Адонай», «Яхве, который имеет право», «Он господствует со властью». И при этом Он дает свое слово. Он дает слово в утешение изнемогающему. А как же мы с вами, современные христиане? Я убежден, что великий грех современной церкви – это безразличие к Божьему слову. И вот именно поэтому мы делаем нашу передачу. Мы хотим помочь верующим людям, тем, кто уже знает Христа, по-настоящему увлечься Словом Божьим, пропитаться, прислониться, прильнуть к этому источнику. Но есть у нас также еще одна цель, еще одна задача. Мы хотим, чтобы люди, которые не слышали пока Божьего Слова и не знают Бога, услышали и узнали. Понимаете, наша жизнь сегодня очень-очень нелегкая штука. Хотите иметь подлинный источник сил? Вы можете обрести его в Божьем Слове. Хотите иметь подлинного утешителя? Вы можете обрести его в Духе Святом. Хотите иметь подлинное спасение? Есть Спаситель, и Он один. Имя Ему Иисус Христос. Хотите иметь настоящего Отца? Бог Отец, Всевышний Бог, Яхве Сущий. Он обращается к нам с вами сегодня. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.